Сегодня у нас в гостях очень интересный человек Ольга Ростиславовна Сидельникова-Вербицкая, автор нескольких книг. Одна из последних книг «На что душа моя оглянется». Книга вышла в 2007 году в издательстве «Схолия» в Москве. Ольга Ростиславовна с 2000 года живет в Париже, но часто бывает в Москве и встречается с читателями, слушателями и ведет беседы о русской истории и о своих жизненных впечатлениях, воспоминаниях. Ольга Ростиславовна, добрый вечер.
Здравствуйте.
Хотелось бы начать наш разговор с вашей последней книги, поскольку, вероятно, не все слушатели имели возможность с ней познакомиться. Расскажите, пожалуйста, чему она посвящена и для кого она написана?
Эта книга моя, можно сказать, итог моей жизни, а может быть, такой итог возможен даже и в возрасте молодом. Потому что, на самом деле, поворот судьбы случается и у молодых людей, и у среднего возраста. У меня это произошло довольно поздно. Я родилась в 41-м году, всегда писала. Я член Союза писателей России, я автор сценариев для детей, автор каких-то статей. И все-таки эта книга не предполагалась в то время, когда я работала в России как журналист, объехала всю Россию, когда я с удовольствием смотрела на нашу замечательную страну с разрушенными храмами, с разрушенными имениями. В храмах в качестве журналиста, когда я в 70-х годах ездила по России, в храмах располагались клубы, тюрьмы, склады. И надо сказать, что я смотрела как-то без особенного смущения на это. А вот мне казалось, вот такой осколок прошлого. И я совершенно не испытывала тех чувств, которые должен был бы испытывать любой русский человек, видя вот эту разрушенную культуру. Но у каждого бывает момент, как у того слепого, евангельского слепого, который стоит и ждет, и вот он не видит, он только может слышать, и вот идет толпа, и одна секунда у него есть крикнуть из своего мрака: «Помилуй меня!» И тогда, в общем, может измениться вся жизнь. Вот такое произошло со мной. Скажу вам, эта книга фактически рассказ о моих близких. Это история страны в истории семьи. Я рассказываю о моих предках, но делаю это для того, чтобы рассказать историю России. Я не представляю себя историком. И не претендую, и более того, я бы не хотела выглядеть историком в этой книге. Я бы хотела рассказывать историю страны через историю своих родных, где мне интересны именно мои корни. Надо сказать, что после 20-го года, до моего рождения, прошло 20 лет. 20-й год знаменателен тем, что в 20-м году на Перекопе, на маленьком перешейке между Крымом и Сушей, произошла последняя битва, в которой пытались защитить Великую Российскую империю. В ноябре 20-го года перестало существовать российское государство, та самая Святая Русь, которую мы до сих пор ищем и еще пока не нашли. Пытаемся ее из раскопок достать, но раскопки сознания и раскопки духа гораздо сложнее разбирать, чем раскопки зданий. Так вот, до моего рождения, от момента гибели российского государства, прошло 20 лет. И за это время все изменилось, трансформировалась культура. Культура России всегда была православной, и жизнь России, история России связана именно с православной культурой. Великая культура православная была взята безбожными людьми, и была создана великая в жизни трансформация. Не в мире такой трансформации не было, трансформация первоисточника. Это страшная вещь. Желание такое было, начиная от Адама и Евы, трансформировать первый источник. Но вот нашим победителем в 1917 году тем, кому попала в руки страна, это удалось. И я уже родилась в стране, где человек произошел от обезьяны, а великая православная культура была представлена в виде какого-то социалистического реализма. Я читала книги, я очень любила читать книги, я любила классику, я любила Лермонтова, я любила Гоголя. Но Гоголя я получила без его размышления о божественной литургии и без его точного, так сказать, следования путем христианским. Для Гоголя это было главное. И даже его рассказ «Вий», который до сих пор щекочет нервы, как большое количество там нечистые силы, но ведь это нечистые силы только от недостатка веры там. Так вот, Гоголь об этом писал. И Лермонтова, который сказал «И в небесах я вижу Бога», он тоже был представлен каким-то свободолюбивым и вообще сродни революционерам. И Пушкина получили в таком... И даже Толстого, которого совершенно не так можно примитивно трактовать, да, масса ошибок, но если их рассматривать как метание художника перед Богом, а не отрицание Бога, тогда многое становится понятно, и связь Гоголя с Оптиной пустынью, и связь Толстого с Оптиной пустынью. Обязательно это надо было знать, но мы этого не знали, мы не знали ничего, а все-таки о чем-то догадывалась душа, которая по природе христианка. И тогда я стала искать, вот о чем я смутно догадывалась, у своих предков.
И в этой книге вы рассказываете о своих предках, поскольку вы изучили свою родословную, начиная с XIV века.
Да, вот так вышло, как только озадачишь пространство, оно начинает выдавать информацию. Так вот, я искала с детства, я искала своих исчезнувших предков, а их осталось действительно очень мало. О некоторых говорили, о других вообще не рассказывали, или говорили какую-то совершенно несусветицу, я сразу понимала, что было не так. Я стала их искать, и действительно, не сразу, не скажу, о, это был очень длинный путь, и все нужно заслужить. Нужно пройти узкими вратами для того, чтобы получить ответы. И я долго шла к этому. Скажу, что, в общем, причина, по которой я все-таки дошла до корней своих и начала о них рассказывать, была встреча с маленькой разрушенной церковью. Этим оканчивается моя книга. А до этого надо идти еще очень долго, пройти через начало, через мое детство, через моих родных. Я их рассматриваю очень медленно и скрупулезно, потому что они-то мне интересны. А что они говорили, когда их заставляли менять свои убеждения, ломать в себе вот эту совершенно необходимую для жизни русского человека православную струнку души? Как они отвечали? Что они выбирали? Русский народ, он христианский народ, и тут никуда не денешься. Что бы он ни заявлял и ни говорил, он воспитан. Мы все жители христианского мира, и вся Европа в мороке, какой ни находилась в настоящее время, мы воспитаны христианской культурой. И вот эта христианская культура, она все равно требует ответа. Что ты выбираешь? Выбор свободен. Направо, налево. Можно выбирать зло, можно говорить заведомо неправду. А вот все-таки что выбирали мои предки? Потому что мир справедлив, Господь справедлив и милостив. И если ты сам справедлив, то ты будешь идти все-таки путем праведным. И так я каждого из них беру, бабушек, дедушек. А первого своего предка я нахожу в летописи на поле Куликовом. Это был князь Дмитрий Александрович Монастырев, который погиб на поле Куликовом. И я нашла упоминание, первое упоминание о моем роде в летописи. Великий князь Дмитрий Донской плачет на поле Куликовом над белозерскими князьями убиенными. Один из них – мой предок. Это очень важно знать своих предков, поэтому предков-то нас прежде всего и лишили. Иван, не помнящий родства, это человек, с которым можно делать все. А вот предок, павший на поле Куликовом, это уже много. предкам надо соответствовать. Отсюда я и начинаю свое повествование и дохожу до вологодского священника, это мой прапрапрадед, священник Николай Монастырев. И еще был священник Аркадий Дмитриевский. Вот два священника, два моих прапрапрадеда в Вологде. Это тоже очень ответственная связь. И поэтому первая моя глава называется «Меня здесь русским именем когда-то нарекли». Я, если можно, прочту кусочек, потому что это начало моей книги очень важно. Я объявляю себя русской с первой же главы, не потому, что я хочу как-то декларировать этот факт своей биографии. Просто речь в моей книге пойдет о русской истории, об ответственности русских, об их вине, об их обязательствах перед Богом, которых они не выполнили. Поэтому это не есть достоинство, это факт, из которого я исхожу, и до конца своей книги я следую именно этим путем, этому испытанию, которое выпало на долю именно русского народа, и из которого оно еще не вышло, по моему мнению. Так вот, начинается моя книга, она издана очень красиво, и это немножко такая уловка для читателя. Современный мир не очень любит читать, и я не пишу детективов, хотя любая история жизни сюжетнее любого приключенческого романа. Я на этом просто настаиваю. Так вот, я и сделала книгу красивую, красочную, с большим количеством фотографий, фотографий своих предков. Но на самом деле это типажи России, всех слоев России, дореволюционной. И вообще она написана в основном о той России, которая была. Более того, я иду по истории своей страны, дохожу до сегодняшнего дня. И в конец книги грустный, потому что я прощаюсь с той Россией, которая была. Я объясню потом, почему. Так вот, жизнь россиян в ушедшем столетии была похожа на плавание по бурному морю в лодке без весел. В моей книге нет вымысла, это правдивый рассказ о России. Здесь я родилась и жила, как и мои предки, которые были русскими людьми, испокон веков жили на своей земле и другой судьбы не желали. Да только человек предполагает, а Бог располагает, и путанная русская судьба разметала многих моих родичей по белому свету, и последний их приют оказался на чужбине. Моя жизнь и судьба моих родных в этой книге сложились в историю моей страны. Неразрывно и пронзительно соединились мы с судьбой России, но я не претендую на исторический анализ событий, мой интерес кровный. Большая часть пути мной уже пройдена. В конце дороги я просто хочу оглянуться на заповедную, сказочную мою страну Россию, полюбоваться, поклониться с благодарностью, от всего сердца сказать ей слова прощения и прощания. И еще заверить моего читателя, что надеющийся на Господа не погибнет. Это я поняла за время своего долгого пути. Книга для тех, кто любит невыдуманные истории, не сказки, а сказы. Мой сказ начнется с зачина. Он перенесет моего читателя на 150 лет назад в северные края, в село Архангельское, что расположилось близ города Вологда. Тут, возле храма Архангелу Михаилу, в деревянном и простом доме проживает с семьей мой прапрадед, священник Николай Елифертьевич Монастырев. Вот он сидит, перебирая какие-то бумаги, из невысокого окна виден ему зеленый спуск к речке Бохтюга, дальше на другом ее берегу луга и лес. Скоро надо идти в храм на вечернюю службу, а пока у отца Николая есть немного времени для воспоминаний и раздумий, спокойный, уходящий в вечность час. Отсюда, с этого момента и начнется мой рассказ, мой путь, моя жизнь. Ну, с Богом.
Ольга Ростиславовна, сегодня часто мы слышим и раньше слышали такие выражения, как «Русь уходящая», «Русь, которую мы потеряли». И сейчас, наверное, как раз настало то время, когда нужно обретать эту Русь и в собственном сердце, да, и в своей памяти. И ваша книга, конечно, этому во многом поможет. Хотелось бы еще вас спросить, а кто из ваших предков оказал на ваше становление личности наибольшее влияние? Вы говорили сейчас о князе, который погиб на поле Куликовом, о ваших предках, священниках. Может быть, еще какие-то личности вот вы могли бы сегодня вспомнить и рассказать нашим слушателям о них?
Вы знаете, каждый из моих родственников получил совершенно, так сказать, заслуженное свое место в моей книге. Потому что, с одной-то стороны, у меня Монастырёвы, где офицеры, священники и княжеское какое-то происхождение, а с другой – простые крестьяне. Так вот, у меня в книге фотографии всех сословий. Я специально поместила их, можно сказать, рядом, потому что каждый, глянув на эти фото, поймет, что в России, в той России, действительно, которую мы потеряли, да, в общем, это не то слово, в той России, к которой нам предстоит вернуться, был общий уклад жизни, эталоном которого было благочестие, благонравие, благоразумие. То есть масса слов с этой замечательной приставкой «благо». Это определяло жизнь и крестьянина, и высшего сословия. И, в общем, все это было очень связано. Так вот, мои рассказы о моих крестьянских предках и о моих предках со стороны княжеских, они равноценны. И я не знаю, кого я люблю больше. Но все-таки, конечно, дедушки мои, которых я не застала. Так выпало, что я не только дедушек не застала, я и папу своего встретила только когда мне было 44 года. Вот вся эта история, не побоюсь этого слова, детективная, приключенческая, проходит в моей книге. Потому что я знаю о них из рассказов. Так мой двоюродный дед Нестор Монастырев, довольно известный теперь человек, капитан второго ранга, который ушел в 20-м году из Севастополя в эмиграцию и увез, как и все суда эскадры русской, спасали русских при отступлении белых из Крыма, спасали гражданское население, армию. Вот Нестор Монастырев был один из них. Он был капитаном подводной лодки и похоронен теперь в Тунисе, в том месте, где осталась навсегда русская эскадра. Был у меня родственник такой Поликарп Ляпичев, Поликарп Ляпичев родом из Реутова. Это родственник с крестьянской стороны. Солдат, который попал во Францию в 16-м году, когда Николай II послал на помощь французам войска, бригады, и русские прибыли туда, русские богатыри защищали Францию от немцев в Шампани. И теперь похоронены там, есть такое место Мармелон, где стоит русская церковь Успения, и где много русских могил. Вот на одной могиле написано «Поликарп Ляпичев». Это двоюродный дедушка моей мамы. Так интересно найти русские могилы, могилы своих предков за границей. Любишь их всех, и, конечно, как и положено, родственникам пытаешься их оправдать, даже если иногда возникает какое-то недоумение от того, как они поступали. Одно вам скажу, что я пишу о своих родичах и провожу их через всю историю России. То есть начинается с поля Куликова, а затем вот уже и Первая мировая война. Первая мировая война интересна мне глазами моего молодого деда Нестора Монастырева. Вот 14-й год, август. И он пишет: «Все с восторгом шли насмерть. Петербург сильно изменился. На всех центральных улицах шумели патриотические манифестации, несущие портрет царя. На Дворцовой площади перед Зимним дворцом собрались десятки тысяч людей. На балконе появился царь. Все как один упали на колени. Многие плакали от охвативших их чувств. Это описать невозможно, если не пережить самому. Есть моменты, в которые русский народ готов продемонстрировать чудеса доблести и самопожертвования, на которые способен только великий славянский род. Надо быть русским, чтобы понять сущность русской души, одинаково способной взлететь до небывалых высот, либо провалиться в бездонную преисподнюю». Опять-таки мой двоюродный дед упоминает много раз слово «русский», не снимая никакой ответственности, а наоборот, можно сказать, повышая степень ответственности русского человека перед Россией. Потому что именно в бездонную преисподнюю и полетела Россия. Вот только что все плакали от охвативших их чувств, встали на колени перед царем, а ведь дальше все пошло совсем в другую сторону. И я иду вот этим путем. Я иду путем отречения государя. И что из этого получилось? Я рассказываю о том, чем окончилась Великая война, революцией, гражданской войной, иммиграцией. И вот уже половины моих предков нет, потому что род Монастыревых пострадал, офицеры. Они исчезли, как всегда, именно офицеров уничтожали, потому что офицеры все равно и в России, да и в других, я думаю, странах, они несут тут главный заряд патриотизма. Любая страна нуждается в патриотах, нуждалась и Россия в них. Так вот, уже в феврале 17 года еще не было переворота Октябрьского, но вышел приказ номер один, по которому солдат призывали уничтожать офицеров. Огромное количество морских офицеров было уничтожено в Набалтийском флоте и огромное количество на Черноморском флоте. Так вот, Нестор Монастырев был один из свидетелей того, что происходило в то время. И он пишет о том, что огромная русская армия, бросая оружие, стала разбегаться по домам. Это, собственно, была уже не армия, а дикая, неуправляемая, озверелая толпа, мародерствующая и уничтожающая все на своем пути. В эти страшные дни были убиты тысячи офицеров, пытавшихся сохранить хоть какой-нибудь порядок. Он был свидетелем этого, и очень важно помнить это, собственно, для этого и пишутся книги. Книги пишутся для того, чтобы о чем-то напомнить, в особенности книги по истории, чтобы люди не забыли и высказались в защиту справедливого устройства мира. А количество офицеров в любой стране – это количество патриотизма в этой стране, количество безопасности, степень безопасности страны.